Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Смена власти в Испании после парламентских выборов. Волнение в Египте. 75-летие со дня рождения Александра Гинзбурга. Бюджетные проблемы США. Дело умершей в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой. Судебный процесс по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. В центральной международной теме. На состоявшихся в минувшее воскресенье досрочных парламентских выборах в Испании победила либеральная народная партия. Ее первая очередная задача – борьба с экономическим кризисом. Из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Либералы, получившие абсолютное большинство голосов, теперь смогут сформировать правительство и принимать парламентские решения самостоятельно, без поддержки других фракций. Учитывая кризисную ситуацию в стране и необходимость принимать непопулярные среди населения радикальные меры экономии, это немаловажно. Правившая до сих пор Испанская социалистическая рабочая партия потерпела самое крупное за последние 30 лет поражение, потеряв треть своих мест в парламенте. Наблюдатели полагают, что электорат припомнил социалистам их неспособность справиться с кризисом, в результате чего 22% трудоспособного населения страны не имеет работы, а так называемая бюджетная дыра превышает 70 миллиардов евро. Часть электората социалистов голосовала на этот раз за компартию, что позволило последней увеличить число мест в парламенте с 2 до 11. Лидер коммунистов Кайо Лара уже заявил, что выступит с жесткой оппозицией к курсу либерального правительства. Председатель Народной партии и единственный кандидат в премьеры, 56-летний адвокат Мариано Рахой, готов к подобному. В одном из недавних интервью он, полушутя полусерьезно, заявил, что не удивится, если в первые 100 дней своего правления левые устроят ему 5 всеобщих забастовок. Кстати, Рахой – один из наиболее опытных политиков Испании. В прошлое правление Народной партии с 1996 по 2004 год он входил в состав правительства премьера Хосе Мария Аснара. Теперь Рахой планирует ввести в свое будущее правительство, по примеру Греции и Италии, наиболее способных технократов. После обнародования результатов голосования Рахой обратился к населению страны. Народ Испании сделал свой выбор. Он решил принять изменения, которые мы ему предлагаем. Я надеюсь, что в процессе обновления страны примут участие все ее граждане, независимо от своих убеждений и политических пристрастий. Определенным сюрпризом для многих испанцев стала и новость о том, что в новом парламенте появится фракция баскской коалиции «Амаюр», близкой по идеологии к сепаратистской группировке «ЭТА». Впрочем, некоторые наблюдатели видят в этом желании сепаратистов, отказавшихся недавно от терроризма, включиться в парламентскую борьбу. Более приятной новостью стало избрание впервые в истории Испании депутата от «Зеленых», который обещает своим избирателям постоянно напоминать в парламенте о необходимости бережно относиться к окружающей среде. Что касается будущего премьера Рахоя, то он уже в понедельник проводит рабочую встречу с руководителями регионов. Цель, не теряя ни минуты, принять меры бюджетной экономии, в частности, сократить непомерно раздутый социалистами административный аппарат. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Большинство наблюдателей ожидали победы на выборах в Испании Народной партии. Социалисты продержались у власти 8 лет, и в условиях резкого экономического кризиса резонно было предполагать, что в стране сменится власть. Будущий премьер-министр, лидер Народной партии Мариано Рахой, опытный политик и администратор, отличающийся большой осторожностью. Обозреватели отмечают, что конкретного плана вывода страны из кризиса партия победителей пока не представила. Итоги выборов в парламент Испании мой коллега Андрей Шара обсудил с московским корреспондентом мадридской газеты «Аль Паис» Пилар Банет.
Опросы показали, что они будут выиграть, и так и получили. Но это результат экономической кризиса. Это пятилетнего прерывания во власть социалистической партии. Хотя я думаю, что они не виноваты, а проблемы, которые существуют в Испании, но они это признали очень поздно. На самом деле степень суверенитета настолько ограничены, что я боюсь, что у Партии Популяр мало будет новинка, которую они могут применить, чтобы преодолеть кризис. Они будут очень сильно сократить здравоохранение, которое у нас работает очень хорошо, и зарплаты для образования. Я не говорю уже о зарплате региональных правительствах, автономии, потому что, конечно, там есть что сократить, поскольку у нас бюрократия очень развита и очень иррациональна, и как дублируются функции. Что касается населения, зарплаты не настолько большие. Боюсь, что там не такое большое пространство, где можно сократить без социальных потрясений.
Что можно сказать о новом будущем премьер-министре страны Мариано Рахой? Он опытный политик, но вот ваши коллеги упрекают его в том, что нет харизмы у него никакой. Как в условиях испанской политической культуры? Насколько он может быть успешным премьером в этой связи?
Ну, харизма у него нету никакого. Он из Галиции, он такой осторожный. У него, конечно, есть опыт административной работы, поскольку он руководил Галицией. Да? Между прочим, он играл большую роль тогда во время, когда утонул танкер «Престиж», и было там большое согрязнение. Надо посмотреть, что будет. Потому что он действительно во время избирательной кампании старался не быть ясным по поводу программы. Но сейчас ему приходится открыть карту, тем более, что у нас есть работница больше 5 миллионов человек.
Не будет ли Рахой проводить какую-то другую политику по отношению к сепаратистским тенденциям, сепаратистским силам в Испании?
Это очень интересный вопрос, что на стране басков имеет большинство, но это они получили демократическим путем. Хотя это надо тоже уточнять, а не так прямо, да, в борьбе для более автономии, для каких-то секторов, в борьбе для независимых на других. Вот, но в конце концов, и в Каталонии тоже националисты получили первое место. И в Каталонии вопрос, вот, оказывается, что 40% или больше 40% за независимость. Но это все поставлено в рамках демократических вопросов. Вот это один из, может быть, самых интересных вопросов, которые будут.
Как может сложиться судьба уже уходящего премьер-министра Хосе Луиса Сапатеро? Вы думаете, он уйдет в отставку с поста лидера партии социалистов или возглавит оппозицию?
Я читала сегодня, что требуется его отставка, но я не имею представления, сколько сильно эта тенденция.
Как вы лично считаете, Пилар, приход правых сил в Испании в такой сложной экономической, финансовой ситуации. Это хорошо для страны?
На самом деле, это континуум. Иногда есть партии, которые выиграют выборы, и они собирают плоды того, что делали предыдущие партии. Да? И, конечно, люди голосовали из-за экономического кризиса в основном. Но нельзя забывать, что два из самых крупных скандалов касаются руководителей Партии Популяр в Балеарских островах и Валенсии. Но люди наплевать, они голосовали за них. Но посмотрим.
С московским корреспондентом мадридской газеты «Эль Паис» Пилар Бонет беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире, по уточненным данным, 20 человек погибли в результате столкновений демонстрантов с полицией, продолжающихся уже третий день. В Москве сегодня представители оппозиции проводят акцию под названием «Похороны выборов». Состояние экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, содержащейся в следственном изоляторе, крайне тяжелое, заявила уполномоченная по правам человека в стране Нина Карпачева. В Сирии подверглись нападению 3 автобуса с гражданами Турции, 2 человека ранены. Суд Хатлонской области Таджикистана принял к рассмотрению жалобы на приговор пилотам авиакомпании «Ролкан» гражданам России и Эстонии, которые были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. Накануне выборов Дмитрий Медведев и Владимир Путин отказываются от важных мероприятий. В Египте не прекращаются массовые демонстрации с требованием скорейшей демократизации страны. На парламентских выборах в Испании победу одержала оппозиционная народная партия. Программа «Время свободы», итоговый выпуск 20:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Главные международные новости. В Египте сегодня продолжились массовые волнения. Накануне в Каире по меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновений полиции с демонстрантами, требовавшими скорейшей демократизации политической жизни в Египте. Для разгона акций протеста применялись резиновые пули и слезоточивый газ. В связи с обострением ситуации переходное правительство Египта провело экстренное заседание, однако объявило, что предстоящие через неделю выборы в парламент не будут отменены или перенесены, рассказывает Андрей Шароградский.
Массовые демонстрации в Каире начались в пятницу. Их участники требовали от нынешних военных властей как можно скорее передать власть гражданским институтам и вернуть военнослужащих в казармы, говорит один из демонстрантов по имени Махмуд.
Наше мнение таково. В стране ничего не изменилось. Прошло 9 месяцев. Военный совет обещал передать власть через полгода. Прошло уже 9 месяцев, но нет никаких признаков того, что они собираются сделать это. Что касается выборов, которых так ожидают люди, то я совсем не верю в них. Независимых судов нет, международных наблюдателей нет, а Министерство внутренних дел, которое должно следить за порядком на выборах, занимается тем, что разгоняет нас, демонстрантов.
Демонстранты выступали также против предложенных правительством поправок к Конституции, которые существенно расширяли полномочия армии. Пятничный вечер прошел без серьезных инцидентов, однако, когда манифестанты попытались вернуться на площадь Тахрир в субботу, полиция применила силу. Начались столкновения, которые привели к человеческим жертвам. Еще более кровавые стычки имели место в ночь с воскресенья на понедельник. Ранения, отравление слезоточивым газом получили более 1500 человек. Подразделения армии и полиции пытались очистить площадь Тахрир в Каире от демонстрантов, однако они остаются там, устроив палаточный лагерь. В Суэце военные открыли огонь в воздух, чтобы не допустить штурма здания полицейского управления в центре города. В Александрии в жестокие столкновения с полицией переросли похороны одного из демонстрантов, убитого резиновой пулей. Манифестации состоялись в городах Кена и Асьют. 28 ноября в Египте должны пройти парламентские выборы, первые после вынужденной отставки правившего страной в течение нескольких десятилетий президента Хосни Мубарака, который сейчас предстал перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. После его ухода государственное управление взяли на себя военные, обещавшие в скором времени передать его гражданскому правительству, сформированному демократическим путем. Гнев демонстрантов был направлен прежде всего против главы высшего военного совета фельдмаршала Мохаммеда Хусейна Тантауи, который при Мубараке в течение долгого времени был министром обороны. Несколько влиятельных в Египте политических деятелей, в том числе бывший глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, призвали отложить парламентские выборы, однако руководство Высшего военного совета заявило, что голосование состоится в намеченные сроки. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала стороны к сдержанности, выразив сожаление по поводу гибели людей. По словам Эштон, закон и порядок должны поддерживаться с учетом соблюдения прав человека. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжит обзор российской прессы. В громком деле о гибели в СИЗО «Матросская тишина» предпринимательницы Веры Трифоновой разгорелся новый скандал. На данный момент единственным обвиняемым по этому делу является сотрудница Московского областного научно-исследовательского клинического института Александра Артамонова. И, как сообщает сегодня газета «Коммерсант», руководство института публично опровергло позицию Следственного комитета России. Действия врача при оказании помощи Трифоновой квалифицированы как безукоризненные, а выводы экспертизы некомпетентные. С подробностями Валерия Шабаева.
Адвокат Владимир Фомин, представляющий интересы Моники, готовит ходатайство в Московское управление Следственного комитета России с требованием прекратить уголовное преследование Александры Артамоновой. До самого последнего времени она являлась сотрудницей института, а недавно, по неподтвержденным пока данным, перевелась на работу в одну из столичных клиник. Врачу предъявлено обвинение по статье 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей в рамках расследования обстоятельств смерти предпринимательницы Веры Трифоновой. Врач на данный момент является единственной обвиняемой по этому делу. Как рассказал адвокат Фомин, внутреннее расследование в институте привело экспертов к выводу, что госпожа Артамонова, которая за неделю до смерти проводила последовательный сеанс гемодиализа и установила ей катетер, действовала в полном соответствии как с принятыми медицинскими нормами, так и с инструкциями завода-изготовителя катетера, а также также самого института. Как считает адвокат, в этом случае следствию необходимо выяснить, либо при определенных обстоятельствах использовавшиеся при лечении материалы вызывают осложнения, о которых не говорится в инструкциях завода-изготовителя, либо признать, что врач действовала правильно. Такого же мнения придерживается и директор Моники Геннадий Анаприенко. По его словам, когда госпожу Трифонову привезли в институт, ей нужно было проводить операцию по пересадке почки, либо делать несколько сеансов гемодиализа в неделю. Госпожу Трифонову у нас оставить не разрешили, поэтому ей был оставлен катетер, отметил директор института. По мнению директора Моники, его сотруднице надо сказать спасибо, а не обвинять на всю страну. Между тем, следствие считает причиной образования тромба, приведшего к смерти госпожи Трифоновой, наличие катетера. В защиту врача Артамоновой выступили сын Веры Трифоновой и адвокат ее семьи Владимир Жеребенков, которые даже направили открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву. Об этом письме рассказывает обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова.
В этом письме он написал о том, что произошло с Верой Трифоновой, почему она погибла. Согласно заключению судмедэкспертов, Вера Трифонова умерла по вине врачей СИЗО «Матросская Сышина». Они нарушили методику ухода за гемодиализным катетером и промывали его раствором гепарина в концентрации в 200-400 раз меньше, чем было необходимо. Образовался тромб, который стал причиной смерти Трифоновой. Но никто из врачей так и не понес наказание. То, что говорит Жеребенков, меня нисколько не удивляет. Я сама сейчас уже несколько месяцев слежу за судьбой Натальи Гулевич, которая содержится в больнице СИЗО «Матросская Тишина». Это тоже предпринимательница. Так вот, она в тюрьме уже потеряла 3 органа. У нее отказал мочевой пузырь, ей сделали операцию по удалению матки, а теперь у нее отказала почка. Европейский суд уже 3 раза вмешивался в эту ситуацию, и сейчас есть решение Европейского суда о том, чтобы ее немедленно госпитализировать. Только что я связывалась с уполномоченной по правам заключенных в УПСИН Москве Анастасией Джу, которая сказала, что у них нет конвоя. Поэтому, когда они госпитализируют Наталью Гулевич, она сказать не может. Врачи 47-й больницы готовы ее принять. Но оказывается, что нет конвоя. Точно такая же история была с Сергеем Магнитским, которого не могли вывести на повторное УЗИ и на плановую операцию, потому что не было конвоя. Что произошло с Сергеем Магнитским, мы знаем, он умер. Что произошло с Верой Трифоновой, мы знаем. Наталью Гулевич еще можно спасти.
Зоя Светова, обозреватель журнала New Times, о письме, которое адвокат Владимир Жеребенков и сын Веры Трифоновой направили президенту Дмитрию Медведеву в защиту врача Артамоновой. По словам господина Жеребенкова, правильность действий врача Моники подтвердили 2 независимые экспертизы серьезных госучреждений, в том числе медицинской лаборатории Минобороны. Адвокат уверен, что предъявление обвинения врачу преследует только одну цель – увести от ответственности настоящего виновников, под которыми господин Жеребенков понимает следователя Сергея Пысина, занимавшегося делом Веры Трифоновой и не отпускавшего ее из-под ареста, начальника «Матросской тишины» Фикрета Тагиева и врачей СИЗО, которые неправильно обращались с катетером. Смерть Веры Трифоновой в СИЗО вызвала не только большой общественный резонанс, но и жесткую реакцию со стороны главы Следственного комитета прокуратуры, а ныне Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Были уволены заместитель руководителя подмосковного управления ведомства Александр Филиппов и следователь Сергей Пысин, который вел дело госпожи Трифоновой. В отношении господина Пысина было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Лишилась судебного статуса и судья Одинцовского горсуда Московской области Ольга Макарова, которая, несмотря на предоставляемые защитой Веры Трифоновой справки о плохом состоянии здоровья обвиняемой, продлевала срок ее ареста. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
К международным новостям. В США члены Межпартийного комитета Конгресса по сокращению дефицита в воскресенье не смогли договориться о том, за счет чего сокращать государственные расходы. Они должны были наметить план сокращения дефицита бюджета на $1,2 триллиона в течение 10 лет. Сегодня наступает крайний срок для вынесения рекомендаций. Их отсутствие может вызвать новые потрясения на рынках, рассказывает Владимир Морозов.
Объединенный комитет Конгресса по сокращению дефицита был создан на основании закона о контроле за бюджетом, принятого прошлым летом, когда США в последнюю минуту удалось избежать дефолта. Задачей комитета было наметить пути для сокращения огромного государственного долга Америки, постоянный рост которого мог привести страну к банкротству. Но представители двух партий в комитете не смогли договориться. Для нас неприемлемо, что демократы предлагают повысить налоги, но не хотят сокращать расходы», — заявил конгрессмен-республиканец Джон Кайл из штата Аризона в интервью телекомпании NBC. В ответ демократы обвиняют республиканцев в том, что те не желают увеличить налоги на богатых людей. Один из вопросов, по которым стороны не могут договориться, что делать с сокращением налогов для всех граждан, которое было введено во время президентства Джорджа Буша. Республиканцы предлагают оставить соответствующий закон вне прикосновенности. Демократы настаивают на том, чтобы налоги повысились только по отношению к тем людям, которые зарабатывают заметно больше других. Если введенный при Буше порядок останется в нынешнем виде, то за ближайшие десятилетия дефицит бюджета вырастет почти на 4 триллиона долларов. В серии интервью ни один из членов комитета не выразил надежды на то, что 6 демократов и 6 республиканцев смогут прийти к единому решению по поводу того, как уменьшить огромный государственный долг США. Между тем, план сокращения дефицита должен быть уже в понедельник представлен в бюджетное управление Конгресса, которое, в свою очередь, обязано рассмотреть его до среды. Если это не будет сделано, то по соглашению, достигнутому в конце лета, бюджет должен быть автоматически сокращен. Это значит, что начиная с 2013 года под нож попадут многие программы социальной и медицинской помощи населению. На 500 миллиардов придется уменьшить затраты на обеспечение национальной безопасности. Резко сократится оборонный бюджет. США постоянно жалуются на свой непропорционально большой вклад в НАТО. Поэтому ряд аналитиков считает, что именно эта статья расхода может быть основательно урезана. Министр обороны Леон Панетта уже предупредил, что под угрозой окажется план по созданию системы противоракетной защиты для Европы, в частности, от возможного ядерного удара со стороны Ирана. Экономисты предупреждают, что если в Комитете по сокращению дефицита так ни о чем и не договорятся, то кредитный рейтинг США может быть понижен. Главный экономист компании Capital Economics Пол Ашфорд и ряд его коллег напоминают, что несговорчивость законодателей на неопределенный срок отодвигает решение куда более важных проблем. Если сейчас 7% валового национального продукта тратится на Medicare и Medicaid, медицинские программы помощи пожилым людям и инвалидам, то через 20 лет эта доля может подняться до 11%, что еще больше увеличит дефицит. Многие наблюдатели опасаются, что Комитет Конгресса может сделать вид, что решение найдено. О таком варианте рассказывает финансовый аналитик Стэн Каллендер.
We know that activities in Afghanistan are already winding down and that the government's not likely to spend as much over the next 10 years as they have over the previous 10 years.
Мы знаем, что наше присутствие в Афганистане сокращается, и следующие 10 лет правительство не потратит там так много средств, как в предыдущую декаду. Законодатели могут сделать вид, что они решительно сокращают расходы на Афганистан. То есть на бумаге будет выглядеть, как если бы мы сократили расходы почти на триллион, а на самом деле никакой экономии.
Then, according to the Congressional Budget Office, that would make it look like we're cutting almost $1 trillion when actually we'd be cutting nothing.
Другой наблюдатель, Стив Алис из организации «Налогоплательщики требуют здравого смысла», опасается, что Комитет по сокращению дефицита может прибегнуть к другого рода уловкам, например, перепоручить разработку деталей плана по экономии бюджета другим комитетам и подкомитетам.
It's totally outrageous. It's fictitious, and actually it's damaging. I mean, the scariest thing is that we could actually come out of the supercommittee.
Это будет возмутительно. Два месяца комитет вел переговоры и ни о чем не договорился. Это просто имитация работы. Теперь после затянувшегося обсуждения наше финансовое положение станет еще хуже.
If they don't do this right, we could come out of the supercommittee in a worse deficit situation.
По одному из последних опросов, работу Конгресса считают хорошей и отличной только 10% американцев. 63% считают ее неудовлетворительной. Наблюдатели опасаются, что нынешняя патовая ситуация вряд ли увеличит рейтинг законодателей.
Это был материал Владимира Морозова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире, по уточненным данным, 20 человек погибли в результате столкновений с полицией, продолжающихся уже третий день. А в Москве сегодня представители оппозиции проводят акцию под названием «Похороны выборов». Состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, содержащейся в следственном изоляторе в Киеве, крайне тяжелое, заявила уполномоченная по правам человека Нина Карпачева. В Сирии подверглись нападению 3 автобуса с гражданами Турции, 2 человека ранены. Суд Хатлунского Херсонской области Таджикистана принял к рассмотрению жалобы на приговор пилотам авиакомпании «Рулкан» гражданам России и Эстонии, которые были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. В Камбодже открылся судебный процесс по делу трех бывших лидеров режима «Красных Кхмеров», обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечности. Всем подсудимым более 80 лет, они отрицают свою вину. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполнилось бы 75 лет Александру Гинзбургу. Это человек, имя которого неразрывно связано с историей независимого общественного движения в СССР. О нем мы будем говорить с обозревателем «Радио Свобода» Иваном Толстым, автором программы «Алфавит инакомыслия» и историком диссидентского движения. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Ну вот у меня есть биографическая справка, я позволю себе ее зачитать. В 23 года Александр Гинзбург стал редактором и издателем «Синтаксиса», машинописного поэтического журнала. За это он получил первый свой срок 2 года. В 1966 году Гинзбург составил документальный сборник по делу Синявского и Даниэля, который вышел на Западе под названием «Белая книга». За это он был приговорен к 5 годам лишения свободы. В 1974 году Гинзбург стал первым распорядителем Солженицынского фонда помощи политзаключенным. В 1976 году вошел в состав Московской Хельсинской группы и за это был приговорен к 8 годам лагеря и 3 годам ссылки. В 79 году был вывезен из Дуброфлага и вместе с группой других политзаключенных обменен на 2 советских разведчиков. Жил в США, во Франции, был ведущим сотрудником газеты «Русская мысль». В годы перестройки был реабилитирован, умер 19 июля 2002 года, похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашес. Итак, Иван, насколько велик вклад Гинзбурга в диссидентское движение в СССР?
Вы знаете, Валентин, диссиденты, они, как и все прочие люди, очень разные. Есть люди с невероятно громкими именами, с какими-то эпохальными поступками. А вот Александр Гинзбург или Алек Гинзбург, как звали его абсолютно все люди всех возрастов. Я на 20 лет его младше, но впервые его увидев, я сразу стал называть его Алек. Он как-то располагал к этому. В редакции «Русской мысли» в 1988 году ко мне навстречу вышел человек в белесоватом свитере, слегка так поэтически непричесанный, разговаривал просто, всячески отказывался от всякой светскости, настаивал на том, что единственный стиль, возможный для делового практического общения, если не детей вместе крестить, это стиль демократический с маленькой буквы. Вот Алек Гинзбург, Александр Ильич Гинзбург, был демократом с маленькой буквы, как говорят американцы, то есть истинным демократом, а не показным, не плакатным. Вот все, что сделал он в своей жизни, это было сделано именно вот так, демократически, с маленькой буквы, без помпы, ни в коем случае не рисуясь. Первый самиздат поэтический, журнальный, это Алек Гинзбург. Первая белая книга, как вы уже упомянули, по делу Синявского и Даниэля, то есть сборник дотошно собранных документов и составленных, это Алек Гинзбург. Первый распорядитель Солженицынского фонда помощи политзаключенным, это Алек Гинзбург, и так далее, и так далее. Алек Гинзбург впереди. Но не ярко выраженный лидер, то есть не показной, не афиширующий себя лидер, а как бы вот истинный человек, вкладывающий свои небольшие кирпичи, но без которых здание не стоит. Вообще, он был из тех, кто умел делать все и головой, и руками. Головой. Мы видим его блестящие статьи, великолепную публицистику, составление сборников и так далее. Сердцем – это безусловная гражданская смелость, помощь людям, полная бескорыстность, стопроцентный учет и прозрачность того, что он делал, и так далее. То есть этот человек мог быть третейским судьей на любом суде. Он был абсолютно признанный авторитет для всех, кто боролся в этой, вот, так сказать, в этой нравственной сфере помощи правозащитникам. А руками он мог делать все, он был и рабочим сцены, он был и токарем на заводе, а в лагере знаменитая история, когда начальник лагеря попросил Алика Гинзбурга починить магнитофон. Алик, во-первых, вытряс из него начальственных тараканов лагерных, а затем переделал вход на выход и превратил динамик в микрофон. Он мог в любом вопросе разобраться. И тут же записал на этот лагерный магнитофон, потому что попросил чуть-чуть пленки для проверки работы, тут же записал лагерную радиопередачу, передал ее на Запад. И передача заканчивалась так. Радиопередача составлена в таком-то лагере по недосмотру начальства. Я подозреваю, что очень образованный литературный человек Алек Гинзбург эту формулу взял у Салтыкова-Щедрина, как известно, который сказал: «Вся русская литература появилась по недосмотру начальства».
Благодарю вас, Иван, исчерпывающе. Напомню, Иван Толстой рассказывал об Александре и Гинзбурге, которому сегодня исполнилось бы 75 лет. А мы продолжаем программу «Время свободы» к другим международным новостям. В Италии начинается громкий судебный процесс против теперь уже бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по так называемому «Руби-гейту». Потерпевшей стороной на процессе является марокканка Карима Эль-Марок, или Руби-сердцеедка, которая предположительно поддерживала интимные отношения с Берлускони и получала от него значительные денежные суммы, будучи еще несовершеннолетней. Теперь экс-премьер Италии выступает ответчиком. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Руби неоднократно принимала участие в интимных вечеринках на вилле Берлускони в Аркаре. На момент предполагаемой интимной связи с Берлускони Руби была несовершеннолетней. И согласно итальянскому законодательству, вступление лица, принадлежащего к значительно более взрослой возрастной группе, в половые сношения с несовершеннолетней уже является уголовно наказуемым преступлением. А произведенные денежные выплаты дали основание итальянской прокуратуре предположить также наличие состава преступления по статье Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Ранее Сильвия Берлускони неоднократно прибегал к положению закона, предоставляющего высшим государственным должностным лицам возможность неявки в суд на законных основаниях, связанных с исполнением неотложных должностных обязанностей для переноса судебных заседаний. Однако после отставки Сильвио Берлускони с поста премьер-министра данное положение больше неприменимо. И, как ожидается, судебный процесс в Милане пойдет полным ходом. Особенности судебного процесса, фигурирующего в международных средствах массовой информации как «Руби-гейт», для Радио Свобода комментирует адвокат Массимилиано Равьеле. Как изменилось процессуальное положение Берлускони после его отставки с поста премьер-министра, и чем может закончиться первое судебное заседание?
Сильвио Берлускони, теперь уже бывший премьер, после утраты им должности председателя Совета министров Италии, теперь уже не сможет использовать мотивировку отсутствия на судебных заседаниях на законных основаниях, о которой так много говорилось.
Многие предыдущие процессы часто оканчивались до вынесения приговора. Дела сдавались в архив в связи с истечением срока давности или по иным основаниям. Как вы думаете, дойдет ли дело до вынесение приговора в данном случае?
Данный процесс по делу Берлускони особый, поскольку вменяемые ему преступления являются очень тяжкими. Я думаю и полагаю, что дело дойдет до вынесения приговора. Совершенно точно, что на это потребуется очень много времени. Должны быть заслушаны свидетели обвинения, свидетели потерпевшей стороны, то есть Руби, и свидетели защиты, то есть обвиняемого Берлускони. Свидетелей будет много.
В случае вынесения обвинительного приговора, будет ли это означать, что Берлускони будет отбывать наказание в тюрьме?
Не думаю, что в случае вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции Берлускони окажется в тюремном заключении. Прежде всего, у него будет возможность подать апелляцию, а затем обратиться в кассационный суд, поскольку в Италии действует трехступенчатая судебная система. Тем не менее, даже если он будет осужден судом третьей ступени, я не думаю, что он будет подвергнут принудительной изоляции. Как в связи с преклонным возрастом, бывшему премьеру уже 75 лет, но также и потому, что к нему могут быть применены альтернативные меры исполнения наказания. Учитывая тот факт, что у Берлускони нет судимости, возможное наказание может быть условным. Поэтому я не думаю, что он может быть подвергнут мерам принудительного характера, таким как арест или тюремное заключение. Следовательно, я не думаю, чтобы бывший премьер Берлускони мог оказаться, скажем так, за решеткой или в тюрьме.
Судебный процесс «Руби-гейт» по обвинению бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони в вовлечении несовершеннолетней в занятия проституцией для Радио Свобода комментировал итальянский адвокат Массимилиано Равьеле. Всеволод Гнетий, для Радио Свобода, Рим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим программу «Время свободы». Еще одна громкая международная новость. В США власти Нью-Йорка объявили о раскрытии заговора с целью совершения террористического акта, направленного против американских солдат, возвращающихся из-за рубежа, и против государственных объектов. Арестован гражданин США, который, как утверждается, планировал совершить все нападения в одиночку, рассказывает Александр Гостев.
Полиция Нью-Йорка вчера сообщила об аресте 27-летнего гражданина США, выходца из Доминиканской республики, Хосе Пиментеля, который изготавливал самодельную бомбу в своей квартире в Северном Манхэттене. Комиссар нью-йоркской полиции Раймонд Келли и окружной прокурор Манхэттена Сайрус Венс назвали арестованного «человеком, симпатизирующим Аль-Каиде». При этом у него нет, как считают в правоохранительных органах, явных связей с террористической сетью. Вот что заявил в воскресенье в прямом эфире нескольких национальных американских телеканалов мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Подозреваемый является так называемым «одиноким волком», мотивацией для которого стало негодование по поводу присутствия американских вооруженных сил в Ираке и Афганистане, а также пропаганда Аль-Каиды. Он не был частью какой-либо большой подпольной сети, руководимой из-за границы. Он представляет собой в точности ту самую разновидность угрозы, о которой предупреждали ранее директор ФБР Роберт Мюллер и его эксперты после того, как военные и спецслужбы США подорвали возможности Аль-Каиды по подготовке крупномасштабных нападений.
Хосе Пиментель был арестован еще в субботу, однако известно об этом стало в воскресенье. Полиция говорит, что он бывший католик, который принял ислам, уже переехав в США, и сам предпочитающий называть себя Усама Хусейн в честь убитого лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена и казненного бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна. В своей квартире в районе Вашингтон-Хайтс в момент задержания он заканчивал собирать бомбу с часовым механизмом. Пиментель, как установлено при монтаже взрывного устройства, руководствовался инструкциями из брошюры, которую издавал убитый в сентябре этого года в Йемене в результате обстрела с американского беспилотного самолета радикальный мусульманский священнослужитель Анвар аль-Авлаки. Комиссар полиции Келли рассказал, что одна из статей в этом издании так и называлась «Как самому собрать бомбу на кухне у мамы». Спецслужбы сконструировали аналог точно такой же бомбы и взорвали с ее помощью автомобиль, после чего продемонстрировали видеоролик с этим взрывом журналистам, чтобы показать мощь и степень опасности этого взрывного устройства. Сейчас Пиментелю предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения террористического акта, в подготовке нападений на военных, полицейских и почтовых служащих, а также в хранении взрывчатых веществ. Последние два года за Пиментелем велось наблюдение, что особо отметил Майкл Блумберг, поблагодаривший за качественную работу разведывательный департамент полиции Нью-Йорка. В Нью-Йорке в последние два года уже были предотвращены два теракта с применением самодельных бомб. Один в мае 2010 года на центральной площади Таймс-сквер и второй в одной из синагог на севере города. В марте 2008 года на Таймс-сквер произошел небольшой взрыв, при котором никто не пострадал. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире, по уточненным данным, 20 человек погибли в результате столкновений демонстрантов с полицией, которые продолжаются в Египте уже третий день. В Москве сегодня представители оппозиции проводят акцию под названием «Похороны выборов». Состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая содержится в следственном изоляторе, крайне тяжелое, заявила уполномоченная по правам человека в стране Нина Карпачева. В Сирии подверглись нападению три автобуса с гражданами Турции, два человека ранены. Суд Катландской области Таджикистана принял к рассмотрению жалобы на приговор пилотам авиакомпании «Рулкан» гражданам России и Эстонии, которые были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Федеральное агентство по управлению государственным имуществом требует сноса комплекса города яхт на территории Химкинского водохранилища. Застройщик предприятия «Волна Подмосковья Спорт» готов оспаривать претензии Росимущества и бороться в суде за свое право собственности на незавершенное еще строительство. С подробностями Анна Бояринова.
Элитный жилой комплекс «Город яхт» с собственным яхт-клубами, причалами, сигарными салонами, закрытыми бассейнами строит предприятие «Волна Подмосковья Спорт» на территории Химкинского водохранилища. Стройка началась в 2004 году. Застройщики обещают жильцам собственный пляж, живописный вид из окна и 15 минут езды до центра города. Однако недавно Росимущество заявило, что комплекс является незаконной самовольной постройкой и подлежит сносу. Свой иск против города яхт Росимущество направило в арбитражный суд Москвы в сентябре этого года. Почему вообще эта стройка началась в 2004 году и почему речь о сносе зашла только сейчас, рассказывает заместитель начальника правового управления Росимущества Константин Фраткин.
А почему, по вашему мнению, вообще правонарушения совершают? Люди не верят, что их хоть кто-то может привлечь к ответственности, не верят в свою бездоказанность. В данном случае, я полагаю, незаконное строительство началось именно потому же. Из алчности и отсутствия веры в то, что закон будет соблюден. Что касается сегодняшнего иска, мы его подали в течение месяца, с того момента, когда мы узнали о совершившемся правонарушении. Мы получили обращение, из которого следовало о том, чтобы осуществлен факт самовольной постройки, и что эта постройка легализована путем иска о признании права на самовольную постройку. Узнав об этом деле, мы вначале не подали иск сами, а мы обжаловали то решение суда, которым было признано право Подмосковья Спорт на самовольную постройку. И уже сейчас вот удовлетворил наше требование и отменил судебный акт, на основании которого было признано право на самовольную постройку. А вот уже вслед за этим был подан наш иск и иск префектуры о сносе самовольной постройки. Дело в том, что граждане Российской Федерации имеют право на свободный подход к воде. Очевидно, что застройка берега препятствует реализации вам этого права.
Владельцы стройки «Волна Подмосковья Спорт» не согласны с тем, что город яхт незаконный. При этом в компании иск Росимущества комментировать отказались, однако выслали письмо, в котором изложили свою официальную позицию.
Претензии компании предъявлены спустя более чем 6 лет с момента принятия судом решения о нашем праве собственности на жилищный комплекс «Город яхт». Более того, и сам иск затрагивает не весь комплекс, а только его офисную часть. В настоящий момент компания уже более 3 лет не является владельцем ни одной из квартир и нежилых помещений в данном комплексе. Более того, в ряде квартир и нежилых помещений неоднократно менялись собственники. Тем не менее, компания не снимает с себя ответственности за судьбу собственников и будет отстаивать законность ранее принятых судебных решений.
2 декабря будут рассмотрены иски Росимущества и префектуры Северного округа Москвы о сносе объекта. Если суд удовлетворит эти иски, то элитный жилой комплекс «Город яхт» должен быть снесен за счет застройщика. Несколько лет назад на 210 гектарах территории, прилегающих к Химкинскому водохранилищу, власти запланировали создать рекреационно-спортивную зону. Объекты Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» предполагалось реорганизовать. В частности, здесь планировалось возведение спортивно-гостиничного комплекса. Этим должно было заняться предприятие «Волна Подмосковья Спорт», которые теперь уже участвуют в тяжбах по поводу законности города яхт. Вопросы к городу яхт возникали и ранее. Так, в 2004 году Росприроднадзор установил, что строительство комплекса было начато без положительного заключения государственной экологической экспертизы. В 2005 году ведомство выявило новые нарушения. Комментирует лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
По законам Российской Федерации есть понятие водоохранной зоны, в которой строительство запрещено. Это понятие, оно введено было не потому, что кто-то очень вредный, не хочет, чтобы люди жили на берегу красивого канала. Исключительно потому, что это вопрос безопасности населения города Москвы. Не секрет, что питьевая вода поступает к нам из канала имени Москвы. Ну и из ряда других источников водных. И застройка берегов таких источников чревато тем, что люди со временем будут получать уже воду недостаточно чистую. А то, что произошло, когда строители проигнорировали запрет на строительство, это, к сожалению, типичная ситуация в нашей современной России. Это застройка, это медленное изражение, просто наше средообитание. Есть определенное понятие, например, экологической емкости. Нельзя всю Россию переселить в Москву и Московскую область. Вот это неразумная градостроительная политика, совершенно варварская, чудовищная, которая сейчас реализуется. реализуются. Например, в городском округе Химки учащаются случаи детской астмы. Экологическая плохая обстановка влияет на здоровье прежде всего детей, а людей, которые в группе риска.
В 2006 году арбитражный суд обязал приостановить строительство города яхт и устранить экологические нарушения. Но все разногласия были улажены, и строительство города яхт продолжилось. Нынешний конфликт с Росимуществом не носит экологической подоплеки. В 2010 году похожая история произошла с домом на Мосфильмовской, строительством которого руководил Донстройинвест. Прежний мэр Москвы Юрий Лужков потребовал демонтировать незаконно спроектированные верхние этажи здания. Но в 2011 году новая мэрия разрешила застройщику завершить объект в прежних объемах. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
И завершим этот информационный час программы «Время свободы» рассказом о том, что в вильнюсском издательстве «Версус Ориус» вышел русский перевод книги литовского историка и дипломата Альфонсоса Эйдентаса «Ищи московского сфинкса». Это основанный на документах исторический роман, повествующий о событиях перед Второй мировой войной, когда Литва лишилась независимости и была присоединена к Советскому Союзу. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Доктор исторических наук, дипломат, работавший в США, Канаде, Израиле, Норвегии, профессор Альфонсос Эйдентас, автор исторической трилогии «Ищи московского сфинкса», «Дуновение крыльев орла» и «Высокие холодные звезды». Все три книги о литовских событиях в период с 1938 по 1950 годы. Книги стали в Литве бестселлерами, и первую из них недавно перевели на русский язык. Документы, послужившие основой для романа «Ищи московского сфинкса», профессор Эйдентас начал собирать в конце 80-х, когда в качестве эксперта входил в состав специальной комиссии Съезда народных депутатов СССР, занимавшейся политической и правовой оценкой пакта Молотова-Риббентропа.
Это реконструкция событий 1939-1940 года. Вторжение группы советских военнослужащих на территорию Литвы, убийство старшего полицейского погранпоста Литвы, захват двух других, то же самое в Латвии случилось. Интерес личный восстановить общую картину. Много мнений. Я изложил свою.
Когда вы говорите о нескольких мнениях, имеется в виду утверждение некоторых историков, что страны Балтии добровольно вошли в состав Советского Союза, и литовские девушки встречались с цветами советских военных.
Было подпольные комсомольские организации, подпольные компартии. Было все, они были подключены в некоторые моменты. Но игра здесь большая была дипломатическая. Оккупация не была традиционной. Здесь был создан такой вид, некоторые наши историки называют ползучей оккупацией. Постепенно передали Вильнюсский край, установили базы, 20 тысяч Красной армии гарнизонов с конца 1939 года. Суверенитет был ограничен. После ультиматума 1940 года, 15 июня, заменить правительство Литвы другим, не препятствовать входу дополнительного неограниченного контингента Красной армии. Но надежда была у литовских политиков, что как-то, может, обыграем этот ультиматум, будем работать как правительство. Самостоятельно, хоть суверенитет какой-то. Выбор сами не могли сделать. Когда Германия с Советским Союзом подписали пакт, разделили на сферы, или к тем, или к этим. Не наш выбор был. От Литвы ничего уже не зависело.
Есть ли в книге факты, которые впервые упоминаются в исторической литературе?
После ультиматума 40-го года посылаем в Москву после заседания, что принято. И прилетает специальный представитель советского правительства в Каунас, зам наркоминдела Владимир Доконозов, полномочный представитель Николай Поздняков, который начинает уже подбирать правительство мигом, и какой-то товарищ Петров. Даже в сборник российско-литовских историков этот Петров ведет в документах. И вдруг в одних воспоминаниях Александра Сославина, который был подпольщик, в советском НКВД работал много лет, уже закончил свою жизнь в Израиле, он пишет, что с этим Петровым. Они поехали в квартиру секретную такую, и весь день этот товарищ Петров принимал местную публику литовскую, подбирал, которые пойдут в Сейм, которые в министры, говорил с людьми весь день до вечера. Из Кремля человек. И кто он такой? И вот Славинас говорит, что это Всеволод Меркулов. заместитель Берии, который приехал вместе с двумя официальными птичками сделать новое правительство просоветское. Секретно работали. Пословица «не рогам, другому сам упадешь». Деканозов, его назначают послом Советского Союза в Берлине. И он получает ультиматум нацистской Германии от печально известного Риббентропа. Круг замкнулся, я этим замыкаю книгу.
Почему вы решили перевести роман «Ищи московского сфинкса» на русский язык?
В 88-89 каждый документ принимался как сенсация. Ну, в общем, это документальный роман. Это был бестселлер 2006 года в Литве. Эстонцы потом перевели. Я подумал, надо эту книгу как-то перевести на русский язык. Я не предлагал ни одному российскому издательству. Просто представил книгу в Москве. Им, конечно, самое интересное, как мы видим это изнутри. Можно принять, можно не принять. Есть уже много и российских историков, которые пишут только термин «утверждение Советского Союза в Прибалтике».
Слово «оккупация» избегают.
Да, только вот одного недостает слова. У нас еще тоже иногда спорят, когда уже аннексия, когда оккупация. Вот эта оценка может быть самая раздражительная.
Рассказывал профессор Альфонсес Эйдентес, автор книги «Ищи московского сфинкса». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
На этом мы завершаем информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы будем говорить о волнениях в Египте, о переносе важных публичных выступлений Дмитрия Медведева и Владимира Путина на даты после выборов, о предвыборных нарушениях в Кемеровской области и о смене власти в Испании после парламентских выборов. Вас ждут также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
ноября в 22 часа в программе «Время политики». Подкуп, шантаж, административный ресурс, насилие, факты давления на оппозицию во время избирательной кампании в России. Санкт-Петербург, Чувашия, Мордовия, Томская, Иркутская, Амурская, Новгородская, Самарская области. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» ведет передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин освистан в Олимпийском.
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова о деле мокрого прокурора.
В блогах «Свободы».
Ученый Игорь Сутягин. В лагерях мне встречались настоящие люди.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».